Кратко напомним, на чем мы остановились на прошлом занятии. На прошлом занятии мы с вами говорили, что начиная с самого раннего детства, жизнь человека протекает одновременно в трех сферах бытия. Итак, три сферы бытия, в которых мы с вами существуем. Первая – сфера природного существования. Вторая – сфера социально-культурной жизни. И третья – сфера религиозно-церковной жизни. Вот три сферы. Итак, природная, социально-культурная и религиозная. В сфере природного существования природа, климат, ландшафт и другие географические характеристики являются факторами формирования национального нравственного характера. Помните, мы с вами говорили, что в южных широтах один темперамент, в северных другой, более сдержанный и так далее. Да? То есть, в зависимости от того, где находится человек, в каких климатических условиях, формируется национальный характер. Помним, что у кочевых племен там другой характер. Свои отношения к собственному природному существованию личность строит на приобретенном личном жизненном опыте. Итак, отношение к природному существованию мы с вами строим на приобретенном личном жизненном опыте. Нравственное начало, лежащее в основе личного жизненного опыта, воплощается в принципе воздержания. Итак, то есть, если есть принцип воздержания во всем, то жизненный опыт нравственный. Если нет воздержания, то безнравственный. Итак, нравственно живет тот, кто взял для себя жизненный принцип воздержания. Понятно? Пища, питья, разговоры, эмоции и так далее. То есть принцип воздержания нравственный. Если нет, вседозволенность, широта поведения – это безнравственность. Этический смысл воздержания заключается в том, что человек гарантирован от погружения в стихию материальности и в область чувственных увлечений, где он перестает существовать как духовная личность. То есть, если человек погружается в стихию материального, то есть у него заботы, все заботы сводятся к материальному. Что есть, чем пить, во что одеваться и так далее. Чем развлечься. И область чувственных увлечений, это как раз чем развлечься. То он перестает существовать как духовная личность. Все. Полная потеря духовной личности. Вот обратим внимание, какая у нас с вами к этому склонность. Принцип воздержания предполагает разумное и творческое отношение человека к обладанию миром. То есть нам Господь дал право обладать миром. И мы с вами должны подходить к нему разумно и творчески. То есть, человек должен раскрыть данные ему способности и подчинить их выполнению предназначенной Богом цели. То есть, это как раз вот те таланты, которые нам Господь дал, мы их должны приумножить и еще раз, на что направить? На выполнение предназначенной Богом цели, Богом. Не нами самими. Вот поставили себе цель вне Бога, вне Его желания, вне Его устремлений. Вот решил, буду плотником. и стремлюсь им стать. Если нет под этим основы, фундамента Господа, скажем, вот я буду плотником для того, чтобы приносить пользу людям Христа ради. Ты, Господи, заповедал трудиться, значит, поэтому я должен освоить специальность, освоить ее хорошо, и этим приносить пользу тебе, людям и так далее. То есть, вот разные отношения. Если это без Бога, понятно, что безбожное. Если в этой цели есть Бог, Господь заповедал нам трудиться. Да? Он сказал, кто не работает, да не ест. Вот это выражение, кто не работает, да не ест, это в свое время большевики взяли из Священного Писания. Это Господь сказал. Для многих это откровение. Да? Всю жизнь слышали, кто не работает, тот не ест. Большевики пренебрегали Священным Писанием, а все-таки оттуда есть такие выражения и понятия, которые не почерпнули. Правда, они их не вели ко спасению, потому что сама основа была безбожная. Во владении внешним миром и во владении процессами собственного поведения заключается один из основных аспектов формирования человека как личности. Итак, если мы начинаем овладевать внешним миром, дальше, собственным поведением, то есть она у нас не хаотичная, если мы начинаем регулировать свое поведение, ведь многие так и не следят за тем, как они себя ведут. Так вот, вот один из аспектов, который формирует личность, это как раз управление внешним миром и своим поведением. В самый полуденный зной поведал о себе Евагрий: «Пошел я к святому отцу Макарию, и, будучи истомлен жаром, попросил воды, чтобы охладиться питьем. Но он сказал: будь доволен тенью. Многие путешественники и мореплаватели терпят жажду не менее тебя. Потом, когда я исповедовал ему свои помыслы относительно воздержания, он сказал: поверь мне, сын, целых 20 лет я не употреблял досыта ни хлеба, ни воды, ни сна. Хлеб мой я ел весом, воду пил мерой и позволял себе немного уснуть, прислонившись к стене. Вот нам с вами показатель. Конечно, прислонившись к стене, нам с вами спать не надо. У нас для этого духу не хватит. А вот есть мера весом, и пить мерой, и спать тоже ограничено, вот это нам всем под силу и необходимо для спасения. Ведь во многом едим без веса и пьем без меры. То есть, вот начиная, желудок, он у нас находится ниже головы, ниже сердца. И вот оттуда начинается воздержание. Если человек не может обуздать свой желудок, как он обуздает сердце, то есть чувства? Как он обуздает разум, если не начнет с этого? То есть как можно воздерживаться языком, если не обуздал, желудок? А зато святые отцы учат, если обуздал язык, то обуздаешь все чувства. Вот, такое, вот такая связь у нас сердце с языком. Далее, социально-культурная среда является второй существенной важной сферой формирования личности. Как несовершенен созданный по образу Божию человек, открываемый нам в библейско-христианском образе Адама, он не может осуществить своего формирования вне общения с человеческой средой. То есть вот Адам был совершенным человеком сотворен. Но формирование он свое вне человеческого общества не мог совершить. Нравственная природа ориентирована на межличностное общение и сотрудничество. Человек Адам может считаться завершенным только тогда, когда спутница его жизни стала подобной ему Ева. Итак, вот завершение Адама – это сотворение Евы. То есть, вот только тогда человек оказывается завершенным, когда он находится в межличностном отношении, то есть отношении между различными личностями. Следовательно, не только природный мир, но и социально-культурная среда в своей многоликости и универсальности является областью формирования личности. То есть личность наша с вами формируется и в общении друг с другом. Ну вот, с одной стороны, мы в природных условиях формируемся, с другой стороны, вторая, это вот мы при общении друг с другом, у нас с вами формируется личность. Здесь знаем и характер наш проявляется, и прочее. Осуществляя свое формирование в условиях определенно социально-культурной среды, личность стремится к тому, чтобы ко всем относиться этически. Этика в переводе с греческого означает учение об основных принципах нравственности и о нормах человеческой деятельности с точки зрения понятия о добре и зле. То есть, этика говорит о том, что нравственно и что ненравственно, и что добро, и что зло. Так вот, мы с вами, когда общаемся друг с другом, стремимся к тому, чтобы ко всем относиться этически, то есть нравственно и с проявлением понятия, что есть добро, значит, его творить, что есть зло, того не творить. И быть воспринимаем всеми этически. То есть, чтобы нас воспринимали правильно, понимая, что мы творим добро и не творим зла. Но, обратим внимание, что этика, она только тогда нравственна, когда она зиждется на законе Божьем. В противном случае мы с вами постоянно сталкиваемся в жизни о противном понимании этики. Ну, к примеру, одни считают этически, то есть правильным, хорошим, дать сдачи. Вот дал сдачи, молодец, правильно сделал. А другие считают, что надо подставить другую щеку. Вот это другое понятие о нравственности, понятие о добре и зле. То есть, в зависимости от того, в какой социальной группе мы находимся, вот это понятие о добре и зле, понятие о этике, оно несколько видоизменяется. В одной компании сквернословить считается нормой, а произнести имя Бога кощунством, и наоборот. То есть, в зависимости от того, куда мы, в какую сферу с вами попадаем. Случилось, что одно семейство, оказавшее много благодеяний Оптиной пустыни, посетило обитель и, остановившись в монастырской гостинице, осталось недовольно каким-то распоряжением гостиника. Пошли жаловаться отцу архимандриту. «Вот, батюшка, мы всегда с усердием принимаем ваших сборщиков, всячески стараемся их упокоить и с любовью помогаем обители, сколько можем. А ваш гостиник того-то не захотел сделать для нас». Кстати, многие, если не вслух, то про себя зачастую подобное произносят – А он мне даже спасибо не сказал. Я ему то, я ему этого, тут старалась. Узнаем себя. Да? Все. Вот, мы сделали, нам все по гроб доски обязаны уже. Должны нас на руках носить, ублажать везде. Вот, я ему то, и это, он мне эпитимию наложил. Значит, понятно. То есть, считаем, что мы прям всех осчастливили и облаготворили. Так вот, да уж, мы думали, отвечал богомудрый старец, что вы оказываете нам благодеяние ради Бога и от Господа ожидаете себе награды за ваши добродетели. Вот это нам всем. Сделал, но не жди ты награды. Но не жди спасибо, потому что если ждем, мы получим спасибо, но от Бога уже ничего не получим. От кого ждали, от того получили. Но если ждем от Бога награды, не от людей, даже если нас похвалят и поблагодарят, нам это не повредит. От Бога мы точно унаследуем награду. Если не здесь, то по окончании этой земной жизни. То есть награду мы ждем от одного только Бога. Все. И то говорим, я недостоин, Господи, потому что сделал то, что должен был сделать. Мало того, еще и наперекосяк сделал. Можно было сделать лучше и больше. То есть вот такое вот должно быть смирение чувства у нас с вами. Так вот, старец продолжал. Если же вы от нас, грешных, ожидаете себе воздаяния, то лучше уж не оказывать благодеяний, потому что мы убогие и неисправные, ничем не можем воздать за них. То есть нечем мне вас облагодарить. Помним, язычники делают добро тем, от кого ожидают назад, дают в долг тем, кого ожидают назад. Да? А мы с вами как, должны долг и забыть. Крепко забываем, кто нам что должен. Всю жизнь помним. Посетители не только удовлетворились этим объяснением, но и утешились искренностью старца. И потом сами с удовольствием и благодарностью вспоминали, как вместо ожидаемых извинений и удовлетворения их самолюбия получили к душевной своей пользе такое высокодуховное назидание. Конкретным аспектом формирования личности в условиях социально-культурной среды является следование нравственным принципам справедливости. Итак, вот конкретные условия, в которых должна формироваться личность, находясь в социально-культурной среде. Итак, первое. Принцип справедливости, долга, честности и уважения человеческого достоинства. Вот заглянем в себя, есть ли у нас эти чувства. Значит, и обнаружим, что да, мы с вами очень справедливы всегда. Поэтому спорим. Даже когда нам говорят, что ты несправедливо поступил, это я-то несправедливо. Значит, долг мы всегда, все, мы выполняем свой долг, как положено. Честность и уважение человеческого достоинства. Уважаем, очень уважаем, поэтому повышаем голос, раздражаемся, да, и этим проявляем свое высокое уважение к другой личности. В Москве был известный содержатель разгонных химских лошадей, некто Эчкин. Предок его был крепостным крестьянином, который зимой ездил в извоз и платил за это помещику соответствующий оброк. Однажды в марте месяце, когда санный путь уже прекращался, извозчик стоял на Глинском проезде напротив Государственного банка. Оттуда вышел какой-то государственный господин средних лет с розовым узелком в руках. Подозвав извозчика, он указал ему адрес. Извозчик привез своего нанимателя и получил установленную плату. И поехал на постоянный двор. Этот его выезд был последним, так как дорога совсем испортилась из-за наступившей оттепели. Зимой он приехал в город и снова начал заниматься извозом. Когда он снял сани с сушилки и начал их обмахивать и чистить, то поднял подушку и открыл ящик под сиденьем. Тут он заметил тот самый розовый узелок, который был в руках пассажира у государственного банка. Когда он развернул платок, то увидел в нем много крупных ассигнаций и свертки золота. Все это его привело в великое смущение. Что же делать? Вот у каждого из нас возникает, когда мы что-то обретаем, вопрос, что же делать? Значит, сразу хочется сказать, святые отцы учат, что надо попытаться найти хозяина. Если не удается, если это были деньги, надо отнести в храм, потому что найдено нам не принадлежит, оно принадлежит Богу. Так и поступали, да, люди. Ну вот. В душе он был истинным христианином, и совесть подсказывала ему, что чуждое Богом не благословляется. Итак, чужое, если к нам попадает, оно Богом не благословляется, не впрок нам будет присвоение чужого. Немного погодя, он отправился по тому адресу, куда в последний раз прошлой весной отвозил пассажира. Позвонил он в парадную дверь и на вопрос вышедшего к нему человека ответил, что ему нужен хозяин. Слуга сказал, что хозяин справляет день своего ангела и занят гостями. Извозчик усердно просил его доложить и сказать, что если барин его не примет, то сам же потом будет жалеть. Вот тут прозвучала угроза. Значит, для тебя запомним. Помните, мы разбирали, что когда просишь, нельзя угрожать. Вообще угрожать вообще нельзя угрожать. Вот когда мы с вами излагаем, ну, скажем, о будущей участи грешников и праведников, и говорим, что вот грешники будут гореть и горят, то, простите, это не угроза, это предупреждение. Вот если бы сказал, вот ты будешь гореть, это уже угроза. Мало того, взяли на себя роль судьи. То есть роль судьи, мы уже Бога отодвинули локтем, говорит, сейчас вот тебя вот предупреждаю, да? То есть угрожаю. Нельзя угрожать. А мы постоянно. Вскоре вышел хозяин дома и удивленно, радостно признал. Да это мой узелок. Здесь капитала 12 тысяч. Ну, помним, корова 5 рублей стоила. Когда выяснилось, что все деньги целы, хозяин за великую честность извозчика определил ему, как полагается по закону, третью часть найденного. Извозчик тогда начал отказываться, говоря, что денег он взять не может, потому что крепостной крестьянин. Если помещик узнает, что у него есть деньги, то не успокоится до тех пор, пока не отберет все до последней копейки. После короткого раздумья господин сказал, да, ты прав. А как фамилия твоего помещика? Крестьянин указал фамилию. Тогда хозяин, указывая на узелок, сказал извозчику, твоя доля будет в целости и сохранности. Ты же через месяц приди ко мне. Затем взял извозчика под руку, ввел его в зал, переполненный гостями, сказал во всеуслышание, перед вами человек, у которого душа золотая. И рассказал гостям эту историю. Все гости были приятно изумлены бескорыстием извозчика. И тут же стали обещать ему, кто лошадей, кто пролетку, кто экипаж. А хозяин дома все обещания гостей записывал в тетрадь. Понятно? Да? Ну, а. Чтоб слов на ветер не бросали. Понятно, да? Ну вот. Это нам с вами напоминание, братцы. Каждое наше обещание записывается и спросится. Да? А мало кто кается, что дает обещание и не выполняет. Обратим внимание, сколько мы наобещали 7 верст до небес и все лесом. Да? А сколько мы с вами выполнили? Так вот, еще раз. Запомним на всю жизнь, необдуманных обещаний не давать. Если дали, стараться выполнить. Если не выполнить, ли простить прощения и каяться на исповеди. Понятно? Вот так запишут, а потом предъявят нам. После этого извозчика усадили за обеденный стол вместе с гостями. И по окончании обеда отпустили с миром. Ровно через месяц извозчик явился к доброму хозяину. «Вот тебе вольное», — сказал он, — «я ее купил у твоего барина. С этого момента ты можешь располагать жизнью по своему усмотрению». Затем он дал ему адреса всех тех гостей, которые месяц тому назад пообещали разные подарки, нужные для его извозческой профессии. Все это он полностью получил, и за честность из бедняка-крестьянина, благословенный Господом, сделался известен на всю Москву предпринимателем извоза. Ну вот, замечательный показатель, да? Значит, говорят, тебя за язык никто не тянул. Сказал пролетку, отдай. Все. Вот так нам с вами будет сказано. Да? Никто нас с вами за язык не тянет. Пообещали? Это ладно друг другу. А теперь вспомним, сколько мы наобещали Богу на последней исповеди. Да? Ну вот. Помнить, что спросится. Дал обещание, сказал, каюсь. Запомни на всю жизнь, в чем покаялся. Запомни, я же в этом каялся. Часто мы с вами вспоминаем, что я же на исповеди в этом каялся. Как же, Господи, как же я совершу сейчас это, когда помысел приходит совершить то или это? Или же даже уже когда сделали, вспоминаем мы, что я же в этом каялась. Ну, что укоряло? Прости меня, Господи, опять язык повернулся. То есть, забываем мы с вами то, в чем давали обещания. А нам бы помнить. В области церковно-религиозной жизни система этики опирается на фундамент религиозного христианского миросозерцания. Так. Фундамент нашего миросозерцания – это христианство, заключающее в себе необъятную тайну смысла человеческого существования и поэтому оказывается действующей и действенной. Итак, церковно-религиозная система этики опирается на христианское миросозерцание. Да? То есть мы смотрим на все с точки зрения священного писания, священного предания, то есть на все предметы, отношения и так далее. То есть только с этой точки зрения, ни с какой другой. Ни с точки зрения какой-то отвлеченной философии или философии вообще. Потому что философия одна другой противоречит, одна другой противоречит, и ни в одной нет истины. Там какие-то крупицы в них еще мелькают, истины, но опираться на философию и по ней строить жизнь, простите, это погибель. К чему и приходили эти философы. Современный ум постоянно борется за понимание немысленного. Его миссия заключается в том, чтобы погасить тайну. Вот пытаемся мы все время заглянуть, открыть тайну. Ну, конечно, не тайну в жизни соседа, хотя в основном у нас бабушки этим и занимаются. Как встретятся, так и обсуждают тайны соседей. знакомых, подруг, родственников. Кто чем занимается. Поэтому современная мысль никогда фактически не была способна предложить мораль. Даже самая высокая этика построена на нравственных основах христианства, но отрицающая божественную природу христианства, не признающая установление церкви, обрекает себя на неуспех. То есть самая высокая этика на самых высоких нравственных основах, но если там нет христианства, нет установления церкви, то будет неуспех. То есть этика, в которой призывают к добродетелям, к милосердию, любви и так далее, но в которой нет Бога, безуспешна. Также, если человек в христианстве желает внешне выглядеть этично, без внутреннего стремления жить согласно христианской этике, то есть живет лицемерно, то итог бывает печальный. Внешним видом мы пытаемся выдать себе за христиан, внутреннего нету, все, погибель, фундамента нету. Один пресвитер из наших стран, муж чудный и много времени проводивший в подвиге, и со многим старанием, прилежавших к чтению священных писаний, рассказывал следующее. Но это повествование старца. «Была у меня, — говорит он, — сестра-девица, молодая летами, но приобретшая старческий разум. Она проводила все время в посте, в воздержании. Сидела она однажды около меня, и вдруг, отклонившись на спину, прибыла безгласно и бездыханно целый день и ночь». Все, вот, не дышит, не двигается. «На следующий день, в тот же час, как бы восстав от сна, она была в страхе и ужасе. Когда же я спрашивал, что случилось с ней, она просила оставить ее в покое, пока пройдет немного душевный страх и обретет она возможность рассказывать о том, что ей было показано. Ибо, говорила она, превышает зрение и слух то, что видено было мной хорошего и худого». Зрение и слух превышает то, что видят люди, когда были в клинической смерти, когда Господь им показывал. Не приведи Господь нас увидеть то ужасное, что ожидает нас, если мы с вами не будем исправляться. Так вот, священник продолжает. «Я имел большое желание узнать о виденном ею. Она едва уступила моей просьбе и начала говорить. В тот час, когда я сидела около тебя, два неких мужа с седыми волосами, сановитые на вид, одетые в белую одежду, придя и взяв меня за правую руку, приказали следовать за ними. Один из них, державший жезл в руке, простер его к небу и отверз его, приготовляя нам доступ туда. Потом они привели меня на некое место, где перед храмом стояло великое множество ангелов. Двери же храма нельзя описать словами. Когда я же вошла вовнутрь, увидела возвышенный престол и рядом с ним многих ангелов, красотой и величием превосходящих тех, которые стояли вне». То есть видим, что и ангелы величием разделяются. «На престоле сидел некто своим светом всех освещающий, которому, припадая, все поклонялись. Вшедшие повелели мне поклониться ему. Услышала же я, что он повелел вести меня и показать все для вразумления еще находящихся в жизни». Вот то, что мы сейчас с вами читаем, это нам вразумление от Господа. Полезно перечитывать подобные случаи для того, чтобы в себе возбуждать вот этот страх наказания, на котором зиждется все остальное. Помним, что фундамент нашего спасения – это страх наказания. Выше уже желание приобрести Царствие Небесное, а еще выше – это любовь к Богу. Вот творить все по любви к Богу, невозможно человеку это чувство себе воспитать, если он изначально не воспитал в себе страх наказания. Так учат святые отцы. Поэтому вот это возбуждение нашей совести, оно для нас очень полезно, потому что оно притупляется у нас с вами, и начинаем жить легкомысленно, так, как будто никогда не собираемся умирать и давать отчета. Так вот, девица продолжала: «Они тотчас взяли меня за руку и приказанное им исполнили. И придя в некое место, вижу великое множество творений красоты несказанной, облеченных в разные одежды, блестящие золотом и драгоценными камнями, их рамены разнообразные, и живущих в них в чести и славе великое множество мужей и жен. Мне говорили: это епископы, праведные, свято, начальствовавшие над людьми. Это клирики и миряне. Из них одни в своем служении просияли, другие целомудренно и праведно прожили. Там, брат, увидела я пресвитера нашего селения и клириков, которых мы знаем, и я, и ты. Увидела множество дев и вдов, жен в браке, честно проживших. Из них многие были знакомы, иные из нашего местечка, да и из других мест, с которых случалось бывать вместе на праздниках мучеников. Иные же, которых и я не знала, и о которых просила ведших меня рассказать что-нибудь. Они же сказали: это все из различных городов и селений. Одни упражнялись в подвижничестве, иные же пожили каждое в своем состоянии, которые во вдовстве провели большую часть жизни и сокрушаемы были скорбями и многими бедствиями. Есть же из них некоторые в девстве и вдовстве сначала павшие, но за покаяние и многие слезы опять восстановленные в прежнем чине. Это нам с вами утешение. Да? Видим, обрели Царствие Небесное те, кто споткнулись, но встали, отряхнулись, выплакали этот свой грех и принесли плод покаяния, справились и унаследовали. Это потому, чтобы не отчаивались и не вставали на путь уныния, когда, тем более, неоднократно бывает, в один и тот же грех впадает человек по самонадеянию, по гордости, пытаясь своими силами избавиться от него, не призывая Бога на помощь. Затем отвели меня в места, страшные по виду и ужасные, исполнены всякого плача и рыданий. Видел я места столь страшные и ужасные, что ни зрением, ни слухом нельзя воспринять. Предстоящие мне говорили, что эти обители приготовлены для всех нечестивых и беззаконных, и для тех, которые в мире назывались христианами, но много делали зла. Итак, называемся христианами, но... Понятно. Результат может быть совершенно другой. Там видела я печь разожженную, издающую страшное клокотание. Увидев ее и ужаснувшись, я спросила: для каких нечестивых приготовлено это? Мне сказали: для вчиненных клир, но из-за сребролюбия и беспечности Церковь Божию оскорбивших и в постыдной жизни проживших без покаяния. Страшно. В числе тех были имена некоторых наших городских, о которых и сам ты слышал, что они жили постыдно. Некоторые же были из моей церкви. Я же трепеща возгласила, неужели для находящихся в клире, ну, чтобы было понятно, клир – это те, кто служит в церкви, да? Это священники, диаконы, чтецы, певцы. Простите, певцы нет, это не клир. Неужели для находящихся в клире и девстве приготовлены такие бедствия? Один же из бывших, вдали ответили мне: бедствия, девица, назначены им соответствующие нечестью против Бога и их неправде против ближнего. Два греха – против Бога и против ближнего. Ибо не тех, которые страдают, не презирают Бог, не тех, которые делают неугодно Ему, не оставляют без наказания. Всем за доброе и злое воздает достойно Бог Всемогущий. Еще отойдя, остановились на месте полном глубокой тьмы. Все там исполнено было вопля, смущения и скрежета, и жалобного голоса, и страшного стенания. Там, брат, увидел я многих разных дев и вдов, и некоторых других, о которых сказали, что никогда они не поступали сообразно своим обетам. Переходили с места на место и своими бродяжничеством порочили жизнь других, винопитию и наслаждением прилежали, а на псалмопение, молитвы и пост не обращали никакого внимания, несмотря на то, что своими обещаниями вступали в завет с Христом. Но вот многие приходят и так бесстрашно на исповедь говорят: не пощусь, не молюсь. Вот так, не пощусь, не говорит, не постилась. Не пощусь. Спрашиваю, почему не пощусь? Не пощусь и все. И человек ходит много лет в храм. Вот это потрясает. Вот такая бездумность, такая легкомыслие. Некоторые из них говорили, что они человеконенавистно, хотя и правильно, пересказывали о намерениях других, что послужило для них и для некоторых к развращению, и сделались они виновных в их погибели. То есть, вот мы пересказываем намерение какого-то человека, но при этом человека ненавистно. Вот такой-то человек, и начинаем с ненавистью излагать о его намерениях, о его поступках и так далее. Обратим внимание, с каким сердцем мы передаем повествование о ком-либо или о чьих-то поступках. И таким образом ведь мы возбуждаем ненависть в том человеке, которому рассказываем. Он бы в жизни, может быть, не подумал дурно о человеке. В жизни не испытал бы такого греховного, плохого чувства, если бы мы не возбудили в нем. Я же видела их великое стенание и плач, не меньшим, чем они, и была объята страхом. Посмотрев внимательнее, вижу объятых огнем и муках двух самых любезных мне девиц, которыми вместе со мной весьма часто ты, брат, давал многие советы и увещевания, любя их особенно за их дружбу ко мне. Увидев их, и востенав, позвала я по имени одну из них. Они же взглянули, и по лицу было видно, как им стыдно из-за наказания, которому подвергались. И еще более стали мучиться от стыда и совсем поникли. Я же, со слезами спрашивала их: «Что сделано вами тайного, что утаилось от многих, и в какие худые дела вы впали, за которые получили здесь наказание?» Они же сказали: «Сами наказания обвиняют нас, говорят о наших деяниях. Зачем же ты спрашиваешь нас? Зачем же, впрочем, и скрывать нам? Ибо девство погубили мы растлением, по причине же зачатия решились на убийство». То есть, вот девство губить растлением сейчас норма. Норма, прелюбодейное сожительство без всяких венчаний, росписей и прочего. Норма. Абсолютно норма. И этому никто не удивляется. И это уже перестало быть постыдным. Вот наше поколение, вспомним свою молодость. Потеря девства была постыдным. Презрение находилась такая девица. Сейчас это норма. Ну, и где-то убийство. Это сейчас и контрацепция вся, то есть все противозачаточные средства и аборты. То есть это сейчас норма. Воздержание и пост на виду у других исполняли. Втайне же делали противоположное, ибо желали только славы человеческого, а не ожидающие здесь. На ожидающие не обращали никакого внимания. То есть, обрати внимание, они делали это скрытно. Нарушали пост, занимались блудом и прочее. Они скрытно это делали. Сейчас же открыто делают это, не стесняясь ни грамма. Ведь какое наказание приобретет наше поколение? Вот наше уже сейчас испорченное. Вот то поколение, которое растет, какое наказание примет, если они открыто это делают, всех на глазах? Ну действительно, ну немыслимо было в нашей молодости, чтобы девочка привела парня к себе домой и сказала: «Мама, мы с ней будем с ним здесь спать». Так бы выдрали, чтобы на всю жизнь запомнил. Да стыдно, язык бы не повернулся, позорно. А сейчас это норма. А мама говорит: ну не в подъезде же им спать, пусть спят здесь. Это дословно говорю, мнение родителей современных. Страшно это. Все сделанное там тайно обличили здешние бедствия. За тамошнее прельщение принимаем достойное наказание. За тамошнее словолюбие здесь принимаем соответственный стыд. За наши дела подверглись мы праведному суду. И никакой ни от кого из тамошних друзей не удостоились помощи. Но если есть у тебя теперь какая сила и дерзновение ради твоей доброй жизни, помоги нам в обдержащих нас страшных мучениях. Покажи любовь к нам и хотя бы немного помилования и спроси у мучающих нас. Я же отвечала им: и где столь многочисленные увещания и советы моего брата? Где мольбы, где великое его попечение, где постоянные молитвы? Неужели ничего из этого не было достаточно для того, чтобы не быть вам, сестры, отведенными отсюда? Так всякий совет и забота, и молитвы о ком-либо бывают тщетны и бесполезны, если он сам себя не сделает послушным им. Покажет, как вразумляли, покажет, как уговаривали, увещали. Они же, устыдившись, сначала молчали, потом опять стали говорить: не время теперь для обличения и укорения, но для утешения и помощи, ибо постигла нас беда. Помилование доставь и помощь, если можешь, помоги нам, умилостишь над нами. Я же обещала, если смогу сделать что доброе, сделаю. Они же сказали, чтобы я попросила за них, начальствующих над муками, если возможно, совсем освободить их от этого мучения. Если же невозможно, то хотя бы получить малое облегчение от таких бедствий. Я же, припав со слезами, плачем к начальствующим, молила их: подражайте своему владыке, человеколюбимому и благому, облегчите им мучения. Они же со страшным взором без успеха отослали меня, говоря: не время для них теперь покаяния и исповедания. Ибо дано им от Бога время для покаяния. Они провели в блуде и убийствах, и наслаждениях, и во всяком беззаконии, и облегчения здесь не получат. За басню, почитавшие там здешние блага, как ныне получают их. То есть некоторые считают за басню и Царствие Небесное, и ад, к сожалению. Для них справедливо, какие посеяли деяния там, такие пожинают плоды. Какие там презрели блага, тех здесь не получают. А какими пренебрегали муками, те испытывают. Потому до конца будет им бедствие. Ступай, девица, возвещай там о здешнем добром и о злом. Хотя бы многим показалось ты, говорящий пустое. Обрати внимание, что сказали. Что говори о добром и о злом, то, что мы знаем, то, что вот видела, то, что мы с вами слышали. Хотя бы многим показалось ты, говорящий пустое. Хотя и многие считают, вот мы видим, что говорим, а внутри мы помысел, да бесполезно ему говорить. Нет. Мы не знаем. Сей и взойдет. Наша задача сеять. А вот там уж Господь, когда прорастет, взойдет, не взойдет, это уже в его руце. Так вот, еще раз, вот это нам указание. Несмотря на то, что, казалось бы, нам не верят, непременно говорить. Они же, узнав, что бесполезно было малое моление, плача и скрежеща зубами, сказали: «Все терпели мы сообразно сделанному нами, учивших нас в мире жить достойно девства, мы не послушались, и добрые увещания оказались здесь бесполезными. Но ты оставишь нас, ты опять пойдешь в мир, просим тебя, расскажи обо всем этом, живший с нами. Ибо и она с нами делала подобное, смеясь над здешним, баснями считая говоримое, как и мы. Возвести ей о наших мучениях, чтобы, если до конца будет делать подобное, и ей не испытать бы таких же бед. Уверь ее, что истина есть здесь все, и убеди покаяться, ибо, может быть, это будет спасением для такой души. Господь же и Бог да удостоит нас освободиться от мук, о которых мы слышали, и получить вечные блага в самом Христе Господе нашим, ему же слава, держава во веки. Аминь. Вот так закончила свое повествование эта девица. Вот. Да. И Господь удостоит нас тех мук, которые мы заслуженно. Заслуженно вот здесь мы все себе приуготовили. С подлинным авторитетом и с настоящим успехом этика может функционировать лишь в системе христианского миросозерцания. То есть только в христианстве этика процветает. Область религиозной церковной жизни является средой формирования высоконравственной личности. Вот где формируется высоконравственная личность. В области религиозной церковной жизни. Жизнь в церкви. Человеку преподносится не только идеал нравственного совершенства, открываемый в евангельском образе Бога человека, но и даруется сверхъестественная благодать, которая ведет человека к обожению и святости, и тем самым содействует выполнению стоящей перед ним задачи и восстановления и формирования как духовной и преображенной личности, вступившей в новую жизнь со Христом. То есть, живя в лоне церкви, имеется в виду, живя по священному писанию, священному преданию и участвуя во всех таинствах, человек не только нравственно совершенствуется, это еще только одна ступенька. Но ведь, представляете, мы же получаем, Господь нам дарует сверхъестественную благодать. То, чего в лоне церкви получить невозможно. Сверхъестественную благодать. А вот эта сверхъестественная благодать ведет нас к обожению. К обожению. Вот трудно себе, невозможно представить, что получит человек, который таким образом достигнет Царства Небесного. К обожению святости. И вот это и есть самая главная задача становления и формирования нашей с вами личности. Вот если мы себе такую задачу поставили, значит, конечный итог – это обожение. Вот тогда жизнь приобретает смысл. Родной брат известного в Москве богача Томилина служил у него доверенным по торговым операциям. Каждый год ему приходилось по работе ездит в Сибирь, на Ирбитскую ярмарку, и здесь совершать большие торговые дела. В одной из ярмарок Томилин, проезжая в Ирбит на лошадях, а в то время железных дорог еще не было, остановился на постоялом дворе, где предстояла смена лошадей. По выезде со станции Томилин заметил, что новый ямщик везет его не той дорогой, которая ему была уже известна, и что едут они рекой. Томилин спросил ямщика, почему ты везешь меня не той дорогой. Тот уверял языка, что по реке путь намного сократится, и тем успокоил его. Проехали они еще верст 10, и ямщик вдруг пронзительно свистнул. В тот же момент где-то близко впереди послышался ответный свисток. Это Томилину показалось подозрительным. Он выхватил из кармана револьвер и наставил его к уху ямщика и грозно потребовал от него повернуть назад. Но ямщик тряхнул головой и вышиб револьвер из рук Томилина, и он упал в передок саней. Обезоруженный Томилин мысленно стал готовиться к смерти. В предсмертной своей молитве он слезно взывал к Николаю Чудотворцу и молил его горячо о спасении жизни ради своих детей. Обратите внимание, что в таком отчаянном положении он не стал молить о пощаде, что «не убивайте меня, простите меня», а обратился к святым угодникам, вот в частности к Николаю Чудотворцу. Это вот, ну, чтобы такое произошло, чтобы такой критический момент, когда, ну, как у нас сейчас принято называть, стрессовая ситуация, то есть критический момент, и вспомнить о том, что есть Николай Чудотворец, и позвать его. Мало того, свою просьбу еще и обосновать, что не просто спаси меня, а спаси ради детей. То есть он не свою жизнь спасал, он спасал жизнь детей таким образом, которые остались бы сиротами. Вот для того, чтобы это у человека произошло, он постоянно должен в течение, не то что жизни, в течение каждого дня, в течение каждого часа с просьбой обратиться ко святым о помощи. Господи, помоги мне в этом. Пресвятая Богородица, помоги мне в этом. Николай Чудотворец, помоги мне доехать до храма, чтобы я по дороге ногу себе не подвернула, выходя из троллейбуса и так далее. То есть, чтобы мне не опоздать на литургию, я вот вышла заблаговременно, старалась, но, Господи, ты мне помоги вовремя добраться, потому что пробку могу попасть и так далее. То есть, вот если человек постоянно в этом навык, он и в критический момент призовет. Но мы, к сожалению, с вами об этом не навыкли. И, как правило, кричат «Мама!» вместо «Господи!». Вот женский пол, он так обычно и кричит с детства. Как только опасность, значит, взывает к маме. А мама где-то там далеко. Так вот, то есть к людям взывают, к их милосердию, но не к тем, кто реально может помочь. Не успел еще Томилин окончить тайны сердечной молитвы, как молниеносно явился святитель Николай с каким-то прекрасным юношей. Грозно смотря на ямщика, он воскликнул: «Как ты осмелился посягнуть на жизнь этого человека! Я слышу его скорбную молитву. Ради своих детей он избежит смерти. А ты, если не оставишь своего преступного намерения, сам погибнешь». С этими словами святитель Христов стал невидимым. Видим, он ямщика предупредил. То есть, если не оставишь, то погибнешь. Он не сказал, что вот ты сейчас через полчаса умрешь. Он предупредил, он не угрожал. Да? А то некоторые говорят: вы нас, батюшка, запугали, вы тут нам угрожаете и адом, и тем на свете. Вот такое не раз приходилось слышать, к сожалению. С этими словами святитель Христов стал невидимым. Тогда ямщик в ужасе грозно гикнул на коней и сильно ударил кнутом. Лошади вихрем понеслись вперед. Разбойники, стоявшие на дороге и поджидавшие путников, едва-едва успели отскочить. Сзади проезжавших послышались выстрелы и невыразимая адская ругань. Затем все стихло. Ямщик, подобно урагану, пролетел верст 5 и остановился. Он подал Томилину револьвер и, выпрыгнув из коней, из саней, опустился перед ним на колени, слезно прося у него прощения. Видим, отдал револьвер и стал просить пощады. То есть сам себя предал в руки, сделал судьей над собой того, кого он хотел казнить. Растроганный явлением святителя Николая, Томилин сказал виновному лишь одно: «Я не тот богач Томилин, за которого ты меня принял. Я его родной брат и служу у него лишь доверенным во всех делах. И в данную минуту не имею при себе никакого капитала. Тебе Бог да простит, и я прощаю». В знак примирения он с христианской любовью поцеловал ямщика, и они поехали дальше. Любовь ко врагу. Какая христианская. Знаете, тени злопамятства нету. Ведь мы с вами, когда обижаемся, видим себя мучениками. Бедный, несчастный меня обидели. А на самом деле злопамятная. Хожу и помню, он мне гадость сделал. Мне... Да нет, говорит, я быстро отхожу. Ну толку, что быстро. Но ведь злопамятная. Хоть секунду, но злопамятствовала. Хоть минуту, но помнила зло. А тут ни тени, тени нет злопамятства. Это человек тоже навык обретает, когда он постоянно в этом упражняется. Когда он каждый раз, когда бес ему напоминает о том, какие ему нанесли, какой нанесли ущерб, какие ему нанесли оскорбления, тут же говорит: «Господи, прости мне мое злопамятство, ты человек, прости мне злопамятство, я хуже тебя». Ты один раз сделал, хожу все время, помню, прости меня, Господи. То есть, отгоняет вот этот помысел злопамятный, который возбуждает у нас ненависть к тому, кто против нас совершил что-то худое. В последующие годы, приезжая на Ирбитскую ярмарку, Томилин всегда останавливался у этого ямщика. Брал его в дорогу и по его просьбе стал даже крестным отцом родившейся у него дочери. Вот широкий жест. Платить добром тому, кто пытался тебя лишить жизни. Так ли мы поступаем? Мы говорим, ну подожди, я тебе тоже устрою. Да? Я тебе тоже не дам. Вот так, в следующий раз, чтобы ты знал. Чтобы знал в следующий раз, как это делать, да? Я тебе тоже сделаю. Вот. То есть это постоянно. Если не вслух, то в уме. Значит, и мы считаем, что мы таким образом проводим воспитательную работу. То есть мы воспитываем в человеке, значит, заповедь Божию, не желая другому то, что не хочешь, чтобы вернулось тебе. Да? Вот. Но забываем, что при этом мы становимся мстительными. Это мстительность. Страшно. Человеческая личность, разве можно объять ее? Вот каждый из нас, вот в каждом из нас эта личность. Разве можно ее объять, постигнуть? Она живая реальность, неуловимая и непостижимая тайна. Запомним, что мы из себя представляем. Что из себя представляет каждый человек, с которым мы сообщаемся, которого видим, о котором думаем или представляем? Она есть глубоко интимная в своей замкнутости структура, нерушимая и вечная. Итак, личность нерушимая и вечная, хотя в то же время открытая и становящаяся. Она имеет свое основание в Боге, и только в нем находит путь своего становления. Вне Бога личность не может, она деградирует. В становлении человек обретает самого себя. В нем он сопрещен реальности бытия и открыт для переживания блага. Только в Боге мы можем переживать благо. Все остальное, чувственные наслаждения, это все, простите, иллюзия. Это временно переходящее, скоро переходящее. Значит, помним, особенно греховные наслаждения, помним, что они, как те рожки, которыми кормили свиней, которые на вкус сначала сладкие, потом горечь. Вот так и греховное наслаждение сначала сладостное, потом человек не знает, как отплеваться от него. Так вот, переживание реального блага только в Боге. Вот там личность может себя найти и открыть. А сейчас мы с вами разберем стадии развития личности. Вот есть в нашей жизни определенные стадии жизненные, которые говорят о нашем с вами развитии, о развитии нашей личности. У большинства числа людей жизненные кризисы имеют место приблизительно в одном и том же возрасте. Это дает основание для деления и описания стадий развития зрелой личности. Вот мы сейчас с вами будем разбирать стадии развития, возрастные. И будем разбирать жизненные кризисы. То есть в определенное время, в определенном возрасте у людей, как правило, происходят одни и те же жизненные кризисы. Если мы о них знаем, то мы будем знать, как их преодолеть. Как помочь преодолеть эти жизненные кризисы окружающим? Мало того, мы сможем им помочь, чтобы они у них не случились, эти кризисы, будем подсказывать, как их обойти. А то пытается каждый своими силами бороться с этими жизненными кризисами, зачастую просто бывают побеждаемые. Стадиями среднего возраста предшествует стадия развития молодых людей. То есть сейчас, вот в основном речь идет о среднем возрасте. Но вот, чтобы достигнуть среднего возраста, изначально каждый из нас был молод. Или кто-то находится еще в таком состоянии. Молодые люди в 20 лет имеют дело с выбором супруги и профессии, намечают жизненные цели и начинают их осуществление. Вот для себя отметим, что когда мы видим человека в этом возрасте, ну, около 20, или если сам человек находится еще в таком возрасте, то обратим внимание, что основное время в его помыслах и намерениях занимает выбор супруги, ищет себе человек спутника или спутницы. Профессию ищет и пытается ей овладеть. И вот в это время намечаются жизненные цели. Человек себе ставит какую-то конечную задачу. Кем-то стать, кем-то. Что-то приобрести. Далее, позже, около 30 лет. Вот 20-летние это запомнили. Вот у человека вот такая вот задача возникает. Позже, около 30 лет, многие из них приходят к переоценке своих прежних выборов и жизненных целей. То есть, достигает человек 30-летнего возраста и начинает раздумывать, а правильно ли я выбрал себе супругу, супруга, профессию и так далее. То есть, к сожалению, вот это мы наблюдаем. Приходит в церковь с двумя детьми, спрашиваешь, венчана? Он говорит, нет. Говорит, так надо венчаться. Он говорит, надо еще подумать. То есть детей нажила, а еще не решилась, венчаться ей или нет. Да, говорит, надо было думать до того, как дети появились. А сейчас уж что ж думать, надо венчаться. Вот у нее такой в 30 лет, у нее жизненный кризис. Она начинает оценивать, а достойный ли ее муж. Или может вон тот сосед лучше. Или специальность начинает не устраивать человека. Ну, разные причины. Или доход маленький вдруг оказался, или эта специальность оказалась к тому времени, когда ее освоил, вдруг она не пользуется спросом и так далее. Или работая по этой специальности, он видит, что рядом по другой специальности можно достичь большего, как ему кажется. То есть вот такой жизненный кризис. 30 лет. Человек начинает метаться. Наконец, первые годы после 30-летнего рубежа – это, как правило, время сживания с новыми или с вновь подтвержденными выборами. То есть, человек перешагнул 30-летний рубеж, он или действительно поменял и специальность, и образ жизни, и прочее. И начинает с этим сживаться. Скажем, с новой специальностью или с новой супругой, как это сейчас повсеместно. Или наоборот, вот к этому времени он подтвердил сам в себе, что сделал правильный выбор, что лучше спутницы в жизни он не найдет, что она от Бога ему дана, и будет век ему верна. Да? Вот. Значит, вот подтвердил старые, все, да, действительно, он утверждает, да, действительно, все правильно, все я сделал в жизни, или наоборот. Или, скажем, ну, семейная жизнь, скажем, у него по-прежнему, он утвердился в ней, все правильно, хорошо, а специальность надо бы поменять. Поменял специальность. И начинает в этой, с этой специальностью сживаться. Поменял свой образ мышления. И, соответственно, значит, поменялась и компания, сообщество, в которое стал ходить. Скажем, жил безбожно, была одна компания. Значит, поменялся образ мышления, поменялось мировоззрение. Значит, некоторое время у человека наступает вакуум. Старых товарищей потерял, все, отказался от них, а новых еще не приобрел. Вакуум такой. С этим надо житься, потому что враг начинает внушать. Вот видишь, как ты стал плохо жить, а тебя все отвернулись. А затем он приобретает новых. То есть вот этот период сживания с новыми людьми, которые мыслят и ведут образ жизни такой же, вот, который поменял. То есть благочестивый образ жизни. Надо их найти, надо с ним житься. Тут тоже и трения, и всевозможные и скорби, и искушения. Ну, все бывает. Так вот, надо с этим сживаться. Это вот первый период после 30-летнего рубежа. Далее. Первая стадия среднего возраста начинается около 30 лет и переходит в начало следующего десятилетия. Тут вот перевалило за 30 лет, и к 40 годам, и когда начинает переваливать за 40 лет, вот начало, вот от 30 до 40 и чуть за 40. Это вот первая стадия среднего возраста. Ее главной характеристикой является осознание расхождения мечты, надежды и жизненных планов человека с действительностью его существования. Вот 32, 33, 35, 40 подходит, 41, 42, смотришь, ведь такого он напланировал, хотел и тем стать, и то, и это, а на деле совсем другое. То есть мечты совсем разошлись с делом. И планы поменялись, и те надежды, на которые возлагали, они вдруг рухнули. То есть вот начинается определенный кризис. Поскольку уже мечты всегда имеют некоторые нереалистические черты, оценка их расхождения с действительностью на этой стадии окрашена, как правило, в отрицательные, эмоционально тягостные тона. Вот отчего у людей многих бывает такое тяжелое состояние духа. Потому что мечтал, хотел, располагал, и вдруг видит, что ничего не получается. И человек от этого начинает унывать. Время уходит и делает разрыв между мечтами и обнаружишься вдруг действительностью с устрашающей резкостью. Ну вот, чем дальше возраст, тем видишь, что все рушится, все надежды, все хотения. Люди в возрасте 35-40 лет, следующая стадия, вот, то есть это часть этой стадии, от 30 до 40, вот конкретно, 35-40 лет, начинают не соглашаться с такими высказываниями, как, например, у вас еще все впереди. Да? Ну вот скажи такого 38-летнему или 40-му, у тебя все еще впереди. Он говорит, ты что, как же впереди? Пол жизни за плечами уже. У вас еще есть достаточно времени, чтобы осуществить то, что вы желаете. Уже мы с этим как-то не очень соглашаемся. Вместо этого они констатируют: слишком поздно что-либо изменить в моей жизни. Вот такой еще помысел приходит, что все, менять что-то уже поздно. Это тоже ложный помысел. Этот помысел приводит тоже зачастую к отчаянию. В 20 и 30 лет о человеке могут сказать, что он подает надежды. Но после 40 лет так уже никто не скажет. Все, у нас с вами это все за плечами. Человек должен принять тот факт, что он никогда уже не станет ученым. Конечно, если до этого он им не стал. Выдающимся администратором или хотя бы незначительным писателем. То есть все, уже факт. Видим, что у нас уже ничего путного, то, о чем мы мечтали, не получится. Освобождение от иллюзий не является чем-то необычным для 35 или 40 лет. Но оно может оказаться угрожающим для личности. То есть это норма, когда от 35 до 40 лет человек освобождается от иллюзий. Понял, что мечты были иллюзорны. Все, красота прошла, молодость прошла, так себе Ален Делона и не нашла, а ведь искала. То есть, вот зачастую так страдают, перебирала, а потом смотрит, все, поезд ушел. От этого, вот от того, что человек начинает видеть реальность, и что иллюзии исчезли, у человека наступает то, что называют в миру безбожники депрессией, то, что мы называем духом уныния. То есть бесовский дух уныния начинает обладать душой, начинает внушать, что это все плохо, жизнь плохая, жить больше не для чего, ничего у тебя не получилось. Человек приходит в отчаяние, ну, последствия понятно какие, да? Если человек еще верующий, он идет в храм, кается, конечно, и бес от него отходит, и он начинает нормальную жизнь. Если же нет, обращается к врачам, те дают ему таблетки, и он приходит еще в худшее состояние. Вот эти депрессанты, когда начинают пить, человек становится действительно окончательно больным, ведь беса таблеткой не отгонишь. Его можно только покаянием отогнать. К сожалению, такие случаи у нас очень распространены. Приходят люди уже крайне в состоянии, доведенные вот этими таблетками, действительно больные, разбитые. Человек может почувствовать смятение. Его самоуверенность вдруг исчезает. Анализ жизни людей творческих профессий обнаруживает те или иные драматические изменения в их творчестве где-то около 35 лет. То есть вот творческие профессии, ну, это не только писатели, поэты и художники, и композиторы. Творческие, это имеется в виду и руководители, это и изобретатели, и прочее. Так вот, около 35 лет у них происходят драматические изменения. Некоторые из них начали творческую работу в это время. Другие, наоборот, около 35 лет в значительной степени утратили свои творческие способности. Но что было, растеряло. А другие, наоборот, только приобрели. Вот такая разница. Одной из причин кризиса середины жизни людей – творческих профессий является то, что импульсивный блеск молодости требует затраты больших жизненных сил. В 35 и 40 лет человек, ведущий напряженную жизнь, то есть руководитель, профессор и так далее, должен изменить интенсивный темп своей жизни. То есть возраст прибавляется, темп должен уменьшаться. Вообще же проблема убывающих физических сил возникает в жизни человека любой профессии. То есть вот эта проблема убывания сил, она в любой профессии. Человек уже не может столько делать и так делать, как делал по молодости. Если человек этого не понимает, что это норма, то на него, естественно, нападает досада, отчаяние, как так, у меня не получается. Ну, ясно, гордость, самомнение у человека поднимает голову в сердце. То есть с этим надо смиряться. Все, не могу я уже столько делать. Убывание физических сил – одна из многих проблем, с которым сталкивается человек в годы кризиса среднего возраста и позднее. Вот убывание физических сил для нас норма. И к этому надо относиться соответственно. Все убывает, ну норма, ну тлеем мы, разваливаемся. Но это норма. А некоторые все морщинки разглядывают перед зеркалом. Для тех, кто полагается на свои физические качества, когда был моложе, средний возраст может быть периодом тяжелой депрессии, то есть уныния. Убывание физических сил может поражать своей неожиданностью людей самого широкого круга профессий. Университетские профессора, с сожалением, вспоминают свою способность проводить в студенческие годы несколько дней без сна, если того требовало важное дело. Да мы с вами, как вспомним, по молодости, да, и ночами не спали, и что-то так они делали, а тут вдруг это не получается. Человек не понимает, что это норма, и начинает отчаиваться. Как так, раньше мог, а сейчас не могу. Многие люди просто жалуются на то, что они начинают слишком часто уставать. Понятно? Спать хочется, и уже делать только не можем. Жаловаться начинают. А че жаловаться? Это же норма. Норма уставать для нас. Они все больше настраиваются не на новую творческую работу, а на приобретенные мудрость и опыт. При этом необходима эмоциональная гибкость, способность к эмоциональной отдаче по отношению к новым людям и новым занятиям. То есть надо перестраиваться, не пытаться совершать непостижимое, а смириться и делать столько, сколько мы в состоянии делать. То есть не брать на себя сверх сил. Помним, подвиг сверх меры хуже нерадения. Враг может научить, что ты и это должна сделать, а силы свои не рассчитываем. Успешное разрешение кризиса среднего возраста включает обычную переформулировку жизненных целей в рамках более реалистичной и сдержанной точки зрения с учетом ограниченности времени жизни всякого человека. То есть, в среднем возрасте, для того, чтобы разрешить вот этот кризис, нужно переформулировать, пересмотреть жизненные цели. То есть, вот обратим внимание, если до этого времени человек старается стать кем-то, то есть каким-то работником, каким-то специалистом и так далее, ну кем-то в этом мире, в этой среде, в этом государстве, то правильно переформулировать. Вот жизненная цель увидеть, что она не стать не кем-то, а каким стать? Вот что важно, каким стать? То есть стать добрым христианином, настоящим. Уже не важно, уборщица или хирург, не важно. То есть вот чего достигли, того достигли. Ведь не это цель, ведь достигнуть Царствия Небесного. А для того, чтобы его достигнуть, надо стать добрым христианином. Значит, не кем стать, а каким стать. Духовные вопросы. Супруга, друзья, дети приобретают все большее значение у такого человека. Тогда, как собственное «я», все более лишается своего исключительного положения. Действительно, в раннем возрасте люди особо остро эгоистичны. Я на первом месте, а потом все остальное. Не считаются ни с кем. Потом запросто разводятся. Вот приходят за разводом, спрашивают, ты у детей спросила? Хотят они остаться без отца или нет? Вот спрашиваешь, ты сам с отцом рос? Нет, говорит, без отца рос. Хорошо тебе было? Как же ты ее бросаешь-то? Как ты детей лишаешь своего ребенка? Вот смысл какой? Это все вот... А вот когда позже, тогда уже человек начинает себе давать отчет. Уже начинает терпеть безобразие другого ради детей, ради того, чтобы сохранить семью. Начинает претерпевать, соглашаться, идти на уступки и так далее. То есть мы с вами более покладистыми становимся, если, конечно, вразумляемся. Наблюдая все возрастающие тенденции к тому, чтобы довольствоваться тем, что есть. Вот уже в этом возрасте мы начинаем довольствоваться тем, что есть. Уже не рвемся, там уже синицу эту в небе не ловим. И меньше думать о вещах, которые всего, скорее всего, никогда не удастся достичь. Уже перестаем мечтать и видеть себя кем-то. Отмечается тенденция чувствовать свое положение вполне приличным. Все уже, у нас все уже устраивает. И в наш внешний вид, уже мы не красимся, да? Или красимся. То есть мы уже смиряемся. Все эти изменения знаменуют собой новую стадию развития личности. То есть период стабилизации. То есть, если человек вот этот кризис правильно преодолевает, который ему ставит враг на пути в Царствие Небесное, ведь помыслы вот эти вот, мечтания, воображения, представления, это вражья. Святые учат, что самый главный и первый фантазер – это сатана, дьявол. Он фантазер. Он у нас это все строит. Так вот, а тут мы уже отвергаем и начинает период стабилизации. Процесс внутреннего обновления, в конце концов, приводит к более спокойной, даже более полноценной жизни. Все, человек смирился, успокоился, начинает поститься, молиться, ищет другого смысла жизни. Да? Уже думает не о том, кем стать, а как стать, кем, каким стать, как себя изменить. Как стать добрее, теплее, лучше. Да? Уже укоряет, когда это не получается, борется с этим. Да? То есть уже совсем... Жизнь приобретает другую ценность. После 50 лет проблемы здоровья становятся все более насущными и возникает растущее сознание, что время уходит. Ну, понятно, уже мы рассказываем, где у нас колик, где стреляют, куда отдает, да, и чья язва лучше, сидим, беседуем, вот. То есть, вот после 50 у нас вот эта проблема, она обостряется. В целом, 50-е годы жизни могут быть охарактеризованы продолжением тех новых форм стабильности, которые были достигнуты в течение предыдущего десятилетия. То есть, если к 50 годам человек смиряется, то у него новые формы стабильности прикладываться к тем, которые в 40-летнем возрасте приобрел. Период после 60 лет в редких случаях может составлять четвертую или даже третью часть жизни. То есть найм уже подходит к пределу. Этот период характеризуется тем, что человек оставляет работу, которую выполнял в зрелые годы. Однако и в этот период некоторые люди сохраняют свои умственные способности и продолжают заниматься административной или творческой деятельностью. То есть некоторые, находясь на пенсии, продолжают трудиться. В целом этот период является итоговым по отношению к пройденному жизненному пути. Все, подводим итоги после 60. Большинство людей в этом возрасте живет воспоминаниями о прошлом. Вот в молодости и все, и пошли мы с вами. Да? То есть в основном мы живем воспоминанием о прошлом. Большинство... Итак, для тех людей, которые в предыдущие годы вели жизнь по установлениям Святой Церкви, этот период оказывается нередко ознаменован новыми духовными достижениями. Вот радость 60-летнего возраста. Новые духовные достижения. Ну, то есть вот здесь границы нету. Вот здесь достижения наши могут развиваться, ну, в полной... Тут особая ясность ума, просветленность всего внешнего облика, простое и духовное благодушие являются в этом возрасте видимыми дарами божественной благодати. Итак, вот то, что мы перечислили, это дары божественной благодати. То есть, одухотворенность, приветливость, просветленность. По мере угасания физических сил, когда уже ничего не остается из того, что... особенно способно удержать человека в этом мире, он всеми силами своей души обращается к Богу, веруя и исповедуя, что Сын Божий явил в своем очеловечении самую глубокую, вечную и существенную основу бытия, и зная, что путь земной человеческой жизни реально и благодатно пройден Христом, человек в последний ответственный момент осознает себя в этом мире, стремится к тому, чтобы чистым умом, в свободе от всего земного, удостоиться восхождения в горний мир. Вот уже о чем мы с вами думаем. Один благочестивый старец, достигнув глубокой старости, слег, наконец, на смертный одр. Братья окружили его и горько плакали о разлуке. Старец же, напротив, был полон радости и, открыв глаза, тихо улыбнулся, помолчав немного, опять улыбнулся и через несколько минут тишины улыбнулся в третий раз. «Мы плачем, а ты смеешься», — сказали ему братья. «Да», — отвечал старец, — «смеюсь. В первый раз я улыбнулся тому, что все вы боитесь смерти. В другой, тому, что вы не готовы к ней. В третий, что иду от трудов на покой». Вот она, вот понятие. Кто не верит в вечную жизнь во Христе, тот не способен к восхождению. Ибо решив для себя, что вечная жизнь невозможна, он сам себе преграждает путь к божественному свету, оставаясь во мраке угасающей своей бездонной ничто. Человек не обречен на небытие и уничтожение. Он призван к преодолению стихии земного существования и к вечной жизни, которая приобретает безусловное оправдание и смысл. И весь пройденный им жизненный путь, пребывая в вере во Христа, смиренном уповании на беспредельную благость Божию, человек, последний решающий момент жизни, становится открыт для вечности и достигает переживания такого внутреннего влечения и мира, которым освещается вся его минувшая, сознательно прожитая жизнь. Аминь. Вот с чем мы должны с вами закончить ее. Понятно? Как минимум 3 раза улыбнуться. Да? Ну все, время истекло.